Они ненадолго заехали домой к Натали, она быстро уложила свои вещи, потом позвонила поверенному отца и некоторым друзьям. Дело с вступлением ее в наследство и продажей фотомагазина затягивалось как минимум на месяц. У Натали не было причин задерживаться в городе. Рождественский день выдался теплым и солнечным. Хотя был четверг, но создавалось ощущение, что сегодня воскресенье. Они пообедали рано. Джентри приготовил запеченный окорок, картофельное пюре, брокколи с соусом из сыра и шоколадный мусс. Затем он передвинул круглый обеденный стол к большим окнам, и они устроились за ним, неторопливо попивая кофе и глядя, как ранние сумерки окутывают в серый цвет дома и деревья. Когда на небе зажглись первые звезды, Натали с Джентри оделись и отправились гулять по улицам. Дети звонко смеялись, радуясь своим новым рождественским игрушкам. В затемненных окнах вспыхивали разноцветные огоньки телевизоров.
«Как вы думаете, с Солом все в порядке?» — спросила Натали.
Они впервые после утреннего разговора вернулись к серьезным вещам. Он пожал плечами и засунул руки глубоко в карманы куртки. «Я не уверен. У меня такое чувство, что с ним что-то случилось».
«Мне совсем не хочется прятаться в Сент-Луисе. Что бы тут ни происходило, мой долг перед отцом — разобраться во всем этом».
Джентри не стал спорить. «Давайте сделаем так. Я выясню, куда запропастился профессор, а потом мы свяжемся и спланируем наш следующий шаг. Мне кажется, одному человеку с этим делом проще будет справиться».
«Но ведь Мелани Фуллер может находиться и здесь, в Чарльстоне. Мы ведь даже не знаем, что хотел сказать тот вчерашний бандит».
«Не думаю, что старуха здесь». Джентри рассказал Натали про то, как Артур Луэлин в ночь убийства поехал на минутку купить сигару. Окончилось тем, что он налетел на опору моста в окрестностях Атланты на скорости 97 миль в час. «Кстати, табачный киоск, куда направлялся мистер Луэлин, находится неподалеку от мансарды».
«Значит, Мелани Фуллер вполне способна сделать то, о чем говорил Сол».
«Да, чистейший вздор. А между тем это единственное объяснение».
«Вы думаете, что она прячется в Атланте?»
«Нет, не думаю. Это слишком близко отсюда. Скорее всего, она улетела или уехала оттуда при первой возможности. Поэтому я и сидел на телефоне почти всю неделю. В прошлый понедельник, через два дня после здешних событий, случилось недоразумение в международном аэропорту Хартсфилд. Какая-то дама оставила 12 тысяч долларов наличными в сумке, и никто не смог ее описать. Местный носильщик, 40-летний мужчина, до этого вполне здоровый, забился в припадке и умер. Я проверил все происшествия той ночи. На 285-м шоссе в дорожной катастрофе погибла семья из 6 человек. Их протаранил сзади полуприцеп, шофер грузовика заснул за рулем. Мужчина в Рокдейле застрелил своего зятя после ссоры из-за лодки, которая уже много лет принадлежала всей семье. Найден труп бродяги у стадиона в Атланте. Люди шерифа утверждают, что труп пролежал там почти неделю. И, наконец, таксист по имени Стивен Лэнтон покончил жизнь самоубийством у себя дома. По данным полиции, его друзья утверждают, что он находился в состоянии депрессии с тех пор, как от него ушла жена.
«А как это все связано с Мелани Фуллер?» — спросила Натали.
«Можно только догадываться. Строить догадки — самое интересное в этом деле». Они добрались до небольшого сквера. Натали присела на качели и стала потихоньку раскачиваться. Джентри, держась за цепь качели, стоял рядом. «Самое забавное в случае с мистером Лэнтоном то, что он покончил с собой на дежурстве. У таких людей вообще не принято тратить рабочее время на самоубийство. Вы ни за что не догадаетесь, где он находился, когда передавал в диспетчерскую данные о своей последней поездке». Натали перестала раскачиваться.
«В аэропорту?»
«Да». Она тряхнула головой.
«Нет, здесь что-то не стыкуется. Если Мелани Фуллер вылетала из аэропорта Атланты, зачем ей было оставлять там деньги или убивать носильщика, а потом таксиста?»
«Давайте представим себе, что ее что-то спугнуло. Или, скажем, она вдруг передумала. Собственно, автомобиль таксиста исчез.
бывшая жена Дентона, надоедала полиции почти неделю, пока машину, наконец, не нашли.
— Где?
— В Вашингтоне. Прямо в центре.
— Ничего не понимаю. Разве не естественно предположить, что человек просто совершил самоубийство, а кто-то угнал его машину и бросил в Вашингтоне?
— Конечно. Но у истории, рассказанной Солом Ласки, есть одно несомненное достоинство. Она заменяет длинную цепь случайностей одним единственным объяснением. Я вообще большой сторонник бритвы Оккама. Натали улыбнулась и снова принялась раскачиваться.
Только резать ею надо осторожно. А то она затупится, и можно раскромсать собственное горло.
Верно. У Джентри было прекрасное настроение. Вечерний воздух, скрип ржавых качелей, напоминающий о детстве, и присутствие этой чудесной девушки делали его почти счастливым.
«И все равно я не хотела бы выходить из игры», — упрямо заявила Натали. «Может быть, мне стоит отправиться в Атланту и заняться этим делом там, пока вы будете действовать в Вашингтоне?»
«Но это всего на несколько дней», — заверил Джентри. «Поезжайте на свою базу в Сент-Луисе, и через некоторое время я с вами свяжусь».
Сол Ласки говорил то же самое.
«Послушайте, у меня есть автоответчик, и еще аппарат, с помощью которого я могу прослушать по телефону все, что записано на автоответчике. Я всегда все теряю, поэтому у меня две эти штуки. Ну, которые дают тоновый сигнал. Я дам вам одну из них. Обещаю звонить по своему телефону в 11, каждое утро и каждый вечер. Если у вас будет что мне сообщить, просто наговорите это на автоответчик. Вы можете связываться со мной точно таким же образом». Натали моргнула.
«А не проще вам просто позвонить мне?»
«Да, проще. Но вдруг возникнут какие-нибудь трудности».
«У вас же там могут быть ваши личные записи».
Джентри усмехнулся в темноте. «От вас у меня секретов нет, мэм. Мисс Натали», — поправился он. «Или, скажем так, не будет, как только я передам вам эту электронную чертовщину».
«Я прямо сгораю от нетерпения».
Натали плотнее запахнула пальто и, сойдя с качелей, взяла шерифа под руку.